Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников, в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Лесной бизнес, вертикаль отрасли, новые правила игры. Пора прекращать вывоз леса из страны как сырье. Необходимо максимально наладить переработку непосредственно в стране. Такую позицию занял президент России Владимир Путин, в связи с чем поручено с 1 января 2022 года ввести полный запрет на экспорт необработанных лесоматериалов, хвойных и ценных лиственных пород.
Помимо этого будет введен жесткий контроль торговли древесины. Например, будут автоматически блокироваться сделки, происхождение которых не подтверждено на любом этапе. Для этого создадут единую систему учета древесины и сделок с 1 января 2021 года. Сначала будет это все в пилотном режиме, а спустя полгода в обязательном порядке.
Россия полна решимости декриминализировать отрасль. Первые шаги уже сделаны, порядка стало больше, но недостаточно. Чтобы отбить охоту погреть на лесе руки, государство готово идти на жесткие ограничения, чему будет способствовать реформа системы лесоустройства.
Потребуется хорошая основа для учета, планирования, инвентаризации, оценки лесов. Предполагается также четкое разграничение полномочий федеральных, региональных и местных органов власти. Будет введен правовой институт административного обследования лесных участков.
Ну и в ближайшей перспективе, по мнению властей, необходимо создавать условия для развития лесного бизнеса и стимулирования внутреннего потребления продукции лесного хозяйства. Вот обо всем этом. И не только. Обязательно побеседуем в этом часе. В студии «Радио Спутник» директор ВНИИ экологии Министерства природных ресурсов, кандидат экономических наук, действительный государственный советник России Иван Стариков. Иван Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Валентинович, ну, собственно, то, о чем сегодня говорится по поводу лесной промышленности в России, назрело уже очень давно, однако более-менее заметные шаги по налаживанию порядка в отрасли стали видны последние 2-3 года. Почему такая долгая раскачка была?
Вы знаете, тут есть определенная инерционность. Ну, сам по себе лес – это достаточно долгосрочный, долговременный актив. Поэтому вы обратили внимание, что предложение президента там не с 1 октября и даже не 1 января. С
22 года.
Да, с 22 года ввести ограничения. В целом я это предложение поддерживаю, но если за этот год и 3 месяца оставшиеся до полного запрета на экспорт кругляка, они будут предпринять ряд мер, то это не окажется эффективным инструментом, механизмом. Сейчас постараюсь объяснить, почему.
Ну, собственно говоря, само по себе решение тоже не из простых, прямо скажем.
Решение, конечно, не из простых, потому что особенно для Восточной Сибири и Дальнего Востока, который граничит с набирающим экономическую, политическую и военную мощь Китаем, безусловно, экспорт леса был серьезным подспорьем в местных экономиках, и у нас есть проблемы с обезлюдиванием Восточной Сибири и Дальнего Востока, и, безусловно, запрет полный на экспорт приведет к закрытию целого ряда предприятий и, соответственно, может продолжить миграцию.
То есть то, что будет налажена вот эта переработка, вы не особо верите? Потому что это, наоборот, по идее, дополнительный, на бумаге, теоретически, дополнительные рабочие места.
Смотрите, я сейчас постараюсь зайти несколько с другой стороны. И все-таки экономика, в первую очередь, она обслуживает 3 главных потребности человека. Это потребность в еде, в жилье и либидо, продолжение рода. И куда вы ни пойдете, в конечном итоге вы упретесь в одну из этих 3 ключевых потребностей человеческой натуры. Покушать, где жить и сделать потомство. Вокруг этого крутится все мировое устройство. Даже производство автомобилей, как ни странно. Время, когда вы можете добраться до любимой.
Прям такой кусочек пирамиды Маслоу нам показали.
Да. Так вот, давайте мы коснемся сейчас 2-й потребности, потребности в жилье. Вот где-то у нас март, апрель и май до снятия ограничений десятки миллионов наших граждан, причем небогатых граждан, необеспеченных, у которых нет загородной недвижимости, вообще никакой, они томились в тесных квартирах семьями. Это, безусловно, повлияло на их психологическое состояние. Они ненавидели себя, жизнь свою неказистую, власть. Поэтому сегодня абсолютно очевидно, и социологические опросы это показывают, сформировался огромно отложенный, спрессованный спрос на загородную недвижимость эконом-класса. Поэтому предложение президента ограничить экспорт кругляка должно быть поддержано рядом системных мер. Я это называю ландшафтно-усадебной урбанизацией. Что для этого нужно сделать? Первое. Облегчить перевод категории земель сельхозназначения около городов, поселений из категории сельхозземли в земли для индивидуального жилищного строительства. Или хотя бы вид разрешенного использования для садоводства и огородничества. Просто сделать это заявительным принцип. Подчеркиваю, исключительно для жилья эконом-класса до 120 квадратных метров. Потому что сегодня эта процедура достаточно непрозрачна. Все равно мы с вами видим, что, казалось бы, не подлежащие переводу земли переводятся, строятся коттеджные поселки. Вот. И по нашим оценкам, теневой оборот вот этого земли из сельхоз под ИЖС или земли промышленности, транспорта, связи, порядка 700 миллиардов рублей растекается по карманам чиновников за нужные подписи. Если мы эту коррупционную составляющую убираем, то мы сегодня снижаем значительные так называемые трансакционные издержки. Это первое. Второе. Задача государства – помочь с инфраструктурой, подвести туда газ, электричество, воду, там, канализацию, значит, соответственно, дорогу какую-то сделать. После этого наступает вторая часть марлезонского балета для государства. Мы должны поддержать ипотеку деревянного домостроения, жилья до 120 квадратных метров. Поверьте мне, жилье из дерева, я сам деревенский парень, от слова деревня, от слова деревянный. Поэтому я все дома, которые в своей жизни построил, они деревянные. Современные технологии защиты древесины, пенотекс, лазурол позволяют лет 50 этому дому стоять, как новенькому. Поэтому, соответственно, государство должно, по моим оценкам, порядка 150 миллиардов рублей выделить на поддержку ипотеки деревянных домов до 120 квадратных метров. Повторяю, с маниакальной настойчивостью. Итак, у нас есть земельный участок, и у нас есть поддержка деревянного домостроения. Дальше. Делаю реверанс. То оборудование деревообрабатывающее, которое не производится в Российской Федерации, ну, по большому счету, ничего не производится из хорошего оборудования, нужно обнулить таможенную пошлину. Ввозной на оборудование. Делать там брус, бревно цилиндрованное, доску и так далее. Сегодня средневзвешенная пошлина 10%. Вот обнулили. Дальше. Сделали механизм ускоренной амортизации, налоговые вычеты. У вас сформировалась индустрия для того, чтобы у вас появился спрос. Вы поддержали огромное количество граждан, захотят иметь, построить себе деревянный домик. Значит, вы ему помогли земельным участком, вы ему дали беспроцентный практически или с возмещением процентной ставки кредит на строительство такого домика, и вы создали, поддержали индустрию частную для того, чтобы граждане стали делать, предприимчивые граждане стали делать предприятия и производить, делать добавленную стоимость.
Иван Валентинович, я прошу прощения, что перебиваю, но если все, что вы говорите и предлагаете, это, честно говоря, программа на долгие годы.
Нет, я бы наоборот сказал, а разве сейчас нет уже таких, собственно, предприятий, которые, ну, не буду говорить, что
есть,
там будут. Я прям с 90-х помню, едешь на дачу, хоть брус, хоть доски, хоть готовые домики прям.
Есть, ну, послушайте, я же сейчас, определенное затаривание происходит. Ведь поверьте мне, почему кругляк идет отсюда. Я экономический детерминист. Не потому что засели враги, а потому что на сегодняшний день нет внутреннего спроса. Если вы создаете внутренний спрос не даже среднего класса, а ниже среднего класса, те, которые ходят в пятерочку, а даже не в перекресток граждан, и они, которые томились в этих квартирах, значит, сегодня отложат все покупки, не поедут в Турцию, откажутся от Ford Focus нового, только для того, они все поняли про свою жизнь. Тем более сейчас вторая волна вроде подкатывает, и они на самом деле вложатся сами, займут, пойдут этот кредит для того, чтобы построить себе такой домик. И так у нас с вами сформировался мощный внутренний спрос на обработанную древесину. И тогда запрет на кругляк сработает, потому что у вас на внутреннем рынке появится мощный спрос на обработанную древесину. И тогда то, что было задумано, запрет, так он чего касается, что перестали заготавливать, ну, лесная отрасль провалится, разорение произойдет. Либо мы создаем условия для того, чтобы добавленная стоимость, налоги, рабочие места создавались в России. Я бы сюда прицепил еще одну историю, если касаться третьего потребности людей в либидо. Вот смотрите, мы переживаем насчет демографии. Материнский капитал – вещь хорошая, но он разовый, и все равно...
Рано или поздно может закрыться.
Ну, рано или поздно закрыться, и все. Поймите, если вы сегодня даете, допустим, кредит 3 миллиона ипотечный под деревянный домик семье молодой, и говорите, первый ребенок родился, минус миллион, второй – два, третий – это уже расширенное воспроизводство, мы вам обнулили кредит, вы ничего государству не должны. У народа совершенно другое ощущение. Это выход из такой, если хотите, национальной апатии и депрессии, потому что если вы живете в своем доме, и в этом доме выражаете детей, то вы, значит, смотрите в будущее. Стране нужно осмысленный проект национально-государственного будущего. Это будущее ландшафтно-усадебная урбанизация, одно из направлений важных.
Роман Ильич, а как это ляжет, в принципе, на тенденции демографические в России, где стремятся, наоборот, в город, стремятся туда, где покрупнее? Я согласен с тем, что есть, безусловно, категория людей, которые предпочитают загородное жилье, но это как раз, грубо говоря, те, кто перешел хотя бы с пятерочки на перекресток.
Ну, вот я-то ведь в данном случае, опять же, к чему возвращаюсь, что если государство помогло человеку построить свой домик, то этот человек строительством своего домика создал как минимум еще 15 рабочих мест в смежных отраслях. Ну, начиная от производства всяких изделий деревянных, бруса, доски, половой рейки, блокхауса и так далее. И добавьте сюда еще строители, которые будут на самом деле этим заниматься, mm-hmm. сантехники, электрики и так далее. Дальше ведь вопрос на самом деле состоит в том, что необходимы рабочие места. Здесь много. Я почему говорил ландшафтно-усадебная урбанизация? Потому что сегодня в России только пашни из оборота выведено. 47 миллионов гектар. Вот только пашни. Потом я позже скажу.
Строй не хочу, как говорится.
Да, как говорится, во-первых, строй не хочу. Во-вторых, вот...
Не, ну это же сельскохозяйственное, это не так, что прям просто земля куда-то ушла.
Посмотрите, когда я чуть-чуть отмотаю пленку истории, примерно 60 лет назад, в 59-м году Никита Сергеевич Хрущев поехал в Америку к фермеру Гарсту. И он увидел, помните, он был очарован кукурузой, но помимо этого...
Царица полей,
да, царица полей и так далее. Он увидел, что Америка одноэтажная. И вот если бы тогда Никита Сергеевич перешагнул через идеологические разногласия, да, он все-таки реформатором был, и помимо кукурузы принял бы решение. Да, было огромное желание. Он людей из коммуналок Хрущёва начал строить. Это индустриальное домостроение, сборный железобетон и так далее. Но вот если бы тогда он сказал, не, ребята, мы идем по пути Америки, малоэтажное строительство, то Советский Союз бы точно не распался. У нас бы сегодня огромные территории были. Ну, кто бы вы были в Америке, видели, что есть так самый даунтаун.
Но они же даже на выставку, вот ту самую знаменитую, когда был кухонный спор Никсона с... Господи, я с
Хрущевым... Не, Никсон, Хрущев
не спорил. Не, прошу прощения. Приезжал представитель Соединенных Штатов. Так, я все перепутал. Я имел в виду, что вот на той выставке в Сокольниках был как раз представлен вот этот самый маленький таунхаус, в котором якобы живет американский среднестатистический рабочий.
Нет, вот поймите, там же что давлело? Давлело, что не может быть частной собственности и так далее. Он же тогда стал обрезать огороды, бесперспективные деревни закрывать и так далее. Надо было. Но история не терпится. Я просто сейчас... У нас сейчас на другом историческом этапе уже не давляют идеологические догмы, да, и представления. И мы бы могли пойти по этому пути. Я ярый сторонник этого. Это позволит решить ряд проблем. В части. Я категорически противник стратегии пространственного развития, которая предлагает сделать на территории страны 15 агломераций, таких, да, а между ними белые пятна. Ну, большая страна, нет возможности жить. И мне говорят, ну вот есть Канада, есть Австралия, она же так тоже, там большие территории незаселенные. Я на это оппонентам отвечаю, друзья мои, у Канады и Австралии нет соседа, который еще не первого, но уже не во второй мировой экономике и в табеле о рангах. Я имею в виду Китайскую Народную Республику. У нас 5000 километров почти границы, вот. И у нас на сегодняшний день, мы видим, да, катастрофическое обезлюдивание Восточной Сибири и Дальнего Востока. И вы поймите меня правильно, когда в 2015 году на историческом пленуме была принята программа «Китайская мечта 2049», на 3-4 года вперед, оцените горизонты планирования, был снят запрет на рождение второго ребенка. А через год в Китае снял ограничения. А теперь смотрите статистику. В Китае родилось 22 миллиона ребятишек в прошлом году. У нас чуть больше миллиона. А дальше, дорогие мои, читайте Конфуция. На землю без народа всегда приходит народ без земли. Поэтому, если мы хотим сохранить... Вот я сам сибиряк, и не хочу при своей жизни ездить в Новосибирскую область, я в тайге родился, по китайским визам. А для этого необходимо две вопроса решить. Но сейчас это не тема нашего разговора, пригласите. Это построить новый транспортный коридор между Восточной Азией и Европой, условно от Владивостока до Роттердама, новую магистраль, Транссиб 2.0 я его называю. И второе, на самом деле, это сегодня запустить механизм, который позволяли бы людям стимулировать их переезд из крупных агломераций и расселение.
Иван Валентинович, но если все-таки немножко сосредоточиться вот на лесной этой проблеме, потому что это абсолютно целый комплекс задач, которые нужно решать, чтобы сделать регион привлекательным для того, чтобы люди оставались в регионе, для того, чтобы люди приезжали в регион. Но если сосредоточиться непосредственно вот на этой проблеме, которая существует, это именно проблема между Россией и Китаем, вот этот самый вывоз леса, но если выгодно вести необработанный, и будут вести необработанный, это же в многих разных других областях такое тоже существует. Чем проще, ну как бы зато вот они, деньги, которые есть здесь сейчас. Обработанный, безусловно, будет дороже, безусловно, будет более полезен еще и на внутреннем рынке потребления, который можно создать. Но зачем? Зачем вкладываться, когда можно прямо сейчас рубить дешевые простые деньги?
Алексей, вот смотрите, значит, законы рыночной экономики так же объективны, как и законы физической природы. Послушайте меня, я поработал некоторое время директором совхоза при советской власти. А вот в ноябре нас собирали директоров и доводили финансово-производственные планы на следующий год. И моя задача была отбиться от повышения социалистического плана на следующий год. Я не мог себе представить, потом я успел поработать в рыночной, что пройдет несколько лет, и я буду умолять родное государство дать мне хоть какой-нибудь план. К чему я это все говорю? В рыночной экономике произвести сложно, но продать еще сложнее. Продать обработанную древесину в России сложно. Нужно облегчить эту задачу. Чтобы облегчить эту задачу, необходимо деньги направить на то, чтобы поддержать желание людей жить для себя. Не для государства, а для себя.
Но есть же вот этот пример, я в цифры точно вдаваться не буду, но, по крайней мере, такие разговоры регулярно слышу, что, грубо говоря, продается за границу обычная древесина, обратно покупается мебель. Та же самая древесина, но обработанная, переделанная, ну, и уже дороже.
Это такие, скажем, журналистские некие заходы, пируэты. Я сейчас о серьезных вещах хочу с вами поговорить, не про мебель. Вот, хотя без нее тоже дом не обстоит. Я сейчас хочу просто назвать некоторые вещи, чтобы мы с вами понимали. Итак, переходим от частной проблемы строительства деревянных домов, а что на самом деле российские леса. Но для этого назову цифру. В мире 4 миллиарда гектар леса всего. Из них большую часть это тропические леса. Это такая биома, да? потом так называемые умеренные леса Европы, и потом российские леса, в основном так называемые бореальные, нерегулируемые леса. В России 819 миллионов гектар леса. Но из них 670 примерно миллионов гектар – это бореальные леса. Чем они ценны? У этих лесов вот эта самая подстилка, которая связывает двуокись углерода. И сейчас я хочу оттолкнуться. На самом деле древесина, целлюлоза, то, что мы привыкли, да, видеть в лесе, это 20% стоимости. А 80% ошеломляющей ценности лесов, и особенно российских, это влияние на глобальный климат. Вот мы сейчас с вами сидим и переживаем. Меня заставили одеть маску. Значит, и пригрозили, что без перчаток не пустят в следующий раз. От ковида. Я вам назову цифры. Чуть больше миллиона умерло на земном шаре от ковида на сегодняшний день. 14 человек на 100 тысяч населения. Из-за изменения климата через 20 лет, ну, все выкладки есть, умирать будет 72 дополнительных смерти. И только леса, только их сохранение может позволить остановить такое катастрофическое развитие. Значит, мы переживаем по ковиду, а то, что у нас через 20 лет в 7 раз больше людей будет умирать из-за того, что мы не разберемся с ценностью вот этих лесов. Поэтому давайте мы пойдем сейчас с другой стороны. Что необходимо для того, чтобы Россия использовала тот огромный потенциал? Значит,
ну, а здесь не будет небольшого разногласия. Я прекрасно вашу мысль понимаю и абсолютно разделяю, кстати, вот эти опасения, абсолютно искренне, относительно того, что много внимания уделяется проблеме коронавируса, в то время остальные проблемы, которые даже здесь и сейчас могут оказаться и видны, и цифры есть, будут более проблемными, они как-то уходят на второй план. Но, тем не менее, здесь нет такого, что, с одной стороны, мы говорим о сохранении лесов, а с другой стороны, о переработке леса. Одно другому не противоречит ли?
Не противоречит. Сейчас объясню. Первое. Давайте мы, нужно первое, отказаться от позорного представления, что лес – это месторождение древесины, исчерпаемое. Это неисчерпаемое. Пока светит солнце, идут процессы фотосинтеза, лес растет и будет расти. Но нужно решить ряд вопросов. Первый вопрос. Послушайте, весь мир давно перешел на интенсивную модель лесопользования. Что это такое? Это вот что. Я вам назову цифры. Площадь лесов Швеции 4% от российских, а экспорт 60%. То же самое в Финляндии и Дании. Почему? Вот вы взяли в аренду 1000 гектар леса. Вам разрешено в этом году 50 гектар спилить. Вы спилили, очистили, посадили саженцы, перешли на следующие 50. Через 20 лет вы должны вернуться сюда.
И вы ходите, давайте мы с шведами об этом поговорим лет через 100, через 120, как оно будет работать
эффективно. Не-не-не, вопрос какой. Все очень быстро, поверьте.
Я сейчас не против, да. Не за, но как-то...
Все очень быстро.
Когда
почему
слышу,
не работает
что через 20 лет заживем, я
почему
уже не поверю.
Почему не работает в России вот модель интенсивного лесопользования? Потому что существует порочная связка собственности и власти. Приходит новый губернатор и говорит: слушайте, арендаторы, пошли вы отсюда, у меня свои есть.
И перепродает.
Да, угу. Аренду. И поэтому бизнес не верит, он не вкладывается. И он пилит и пилит, куда глаза глядят. Пилит и пилит. К чему это приводит? Пошли аномально теплые зимы. В прошлом году не стали зимники. Лес свалили в Архангельской, Костромской, Вологодской области. Надели зимой вывезти. Болото замерзнут, вывезем. Не вывезли, не замерзло. Попали на деньги. Миллионы кубов гниют и лежат там. Все, закончилось это. Если у вас нет, Алексей, 10 километров дорог на 1000 гектар леса,
возвращаемся,
то да. У вас на самом деле экономически доступная лесосека. Нет, нет у вас экономически, если нет 10 километров. Поэтому, я на часы просто смотрю. Поэтому, первое, вносим поправки в лесной кодекс. Ребята, кто бы ни был губернатором, на 50 лет аренда. Пришел этот губернатор, не имеет права разорвать, если лесопользователь ведет себя хорошо, расчищает, высаживает эти культуры, но он сюда вернется, он будет понимать. Вот вам заработала интенсивная модель. Второе. А что у вас за контрольная точка? Миллион гектар спилили, миллион гектар посадили. Лес это что, кукуруза, что ли? Вы посмотрите, что через 3, 5, 7 лет будет. И выяснится, что через 7 лет У вас из 1 000 000 гектар осталось 200 тысяч, а остальное засох. Ну что за анекдот? Посадили. Ну,
если с меня аренду снимут через 2 года, я могу и не беспокоиться, сколько
нет,
там будет.
Нет, так вот, чистый... вопрос какой дальше.
Ну, здесь полминутки.
Да, полминутки. Поэтому здесь остановлюсь полным федералом. То есть, в первом случае, разрываем связку собственности и власти. Второе. Регионы сами должны решать, какую культуру они будут высаживать. Угу. Нельзя это приказывать к центру. Я приезжаю в Калмыкию, а мне глава говорит, слушай, а мне заставляют высаживать лес 140 миллионов бюджетных денег федеральных.
Иван Васильевич, давайте к этому моменту как раз вернемся сразу после новостей, потому что действительно любопытно, еще и региональный здесь оттенок получается. Иван Стариков, в студии «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».